Сегодня у нас такой хороший праздник, и вначале хотелось бы как раз поговорить и о смысле этого праздника, и, естественно, о нас с вами. Дело в том, что часто люди могут относиться ко всем вещам, которые окружают их, как к самому собой разумеющемуся. Да, мы смотрим на небо, видим солнце, нам нравится, когда оно греет, и иногда мы можем к этому относиться, ну, а как иначе? Это есть и есть, да? Мы обладаем творческими способностями, способностями мыслить, способностями анализировать информацию. И опять же, часто мы можем считать, что, ну, а как иначе, да? Это как само собой разумеющегося. Однажды читал одного проповедника, он был в больнице для умалишенных, и к нему подошел один умалишенный, видимо, у него как раз было просветление в этот момент, и он спросил этого проповедника: «Вы когда-нибудь благодарили Бога за свой ум?» Да, то есть мы часто действительно можем относиться к этому, как, ну, как у нас это с детства есть, как иначе. Да? А мы кушаем еду, и она вкусная. Мало того, что она дает нам силы, энергию, так она еще и вкусная. Мы кушаем фрукты, овощи, и вкусно. И тоже можем относиться к этому, но как иначе. То есть это есть и есть. И в том числе, когда мы видим, как растет что-то на грядках, да, на полях, вырастают злаки, вырастают различные плоды на фруктовых деревьях, мы тоже можем к этому относиться как данность. Да? Вот это есть, и хорошо, что есть. Да? А дело в том, что вообще способность земли производить плод – это Богом заложенная способность. Да? Это не просто данность, которая у нас есть, которая, можно сказать, там всегда была и всегда будет, это Богом заложенная способность. В Бытие, 8 главе, после потопа, Бытие, 8 глава, конец, когда Господь, написано, обонял приятное благоухание, жертву Ноя, Господь сказал, что не будет больше проклинать землю за человека, как во времена потопа. Да? И дальше он заключает с Ноем завет, он обещает Ною, что впредь, во все дни, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть пока существует эта земля, пока мы здесь живем, мы можем быть уверены, что не прекратится сеяние и жатва. Да, что каждый год, пока мы здесь находимся, каждый год мы можем так собираться и в этот день использовать этот день как повод, чтобы возблагодарить Бога за это время, за возможность земли производить плод. Псалом 64. Псалом 64 из 10 стиха. Псалом Давида. Давид говорит Богу: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее». Наполняешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг, источает на пустыне пажити, и холмы припоясывают радостью. 13 стих в современном переводе. Трава преображает пустыню, и зеленой радостью холмы одеты. И 14 стих. Луга одеваются садами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Да, то есть мы видим, что Божье благословение создает благоприятную среду, да, посылаются и дожди весенние, осенние. Бог создает благоприятную среду для того, чтобы земля произрастала, произращивала урожай, производила плод. Да, и можно сказать, а почему земля приносит плод? И здесь 10 стих. «Ибо так устроил ее». То есть, опять же, мы можем к этому относиться как к данности, но Писание нам говорит – это происходит, потому что так устроил Господь землю. Дело в том, что в научных кругах сейчас уже, вот начиная, можно сказать, с эпохи Возрождения, господствует так называемая теория натурализма, которая гласит, что не нужно искать какого-то сверхъестественного начала в таких обыденных вещах. Да? То есть, когда мы сейчас пытаемся объяснить, например, я взял листочек, уронил его, он упал, И мы не пытаемся как-то это объяснить сверхъестественными, да, какими-то силами, что вот ангелы пришли и его положили. Мы говорим, что есть какие-то силы, в данном случае сила тяготения, есть какая-то, есть воздух, который может мешать Лиску падать сразу ровно, да, и тем самым мы объясняем многие вещи, которые нас окружают, мы объясняем, используя обычные законы, натуральные законы, да, мы так сказать, пользуемся методологическим натурализмом. Проблема в том, что часто люди, и опять же в науке сейчас господствует этот подход, что люди пытаются объяснить зарождение всего этого, первопричину всего этого, тоже не выходя за рамки физического мира, то есть только пользуясь законами физического мира, не привлекая никакое сверхъестественное начало. Да, но, во-первых, естественно, это недоказуемо, потому что этого никак нельзя доказать, как оно было изначально и почему оно так сейчас, почему, когда мы сажаем зерно в землю, произрастает плод. Да? Мы можем объяснить, как это происходит, но почему нельзя? Поэтому, опять же, такая господствующая в науке теория натурализма, она принята как аксиома, как данность, и уже на основе этой аксиомы интерпретируют различные факты. Да, это во-первых. А во-вторых, такой подход, он немного антибиблейский, да, когда мы изначально при объяснении начала вещей, при объяснении причины вещей, да, откуда все это появилось, почему так, когда мы не выходим за рамки физического мира, такой подход антибиблейский, потому что Писание нам четко говорит, что то, что мы сейчас видим в мире, это так, потому что Бог так устроил, да, ибо ты устроил ее, ты устроил землю, что она дает плод. Псалом 73:17. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Опять же, Бог учредил. Да, мы можем, конечно, сказать, что сейчас лето-зима меняется, потому что земля крутится вокруг солнца. Да, это все правильно. Но почему так? Откуда все это пошло? Потому что Бог так установил. Деяние 14:17. Бог, написано, не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Опять же, почему мы имеем пищу, почему мы имеем возможность собирать плоды с урожая, да? Потому что Бог так установил. То есть это очень важно. Когда мы, в том числе на празднике Пасхи и в любое другое время, когда мы кушаем, очень важно понимать, откуда у нас это, да, понятно, с грядки, но почему мы имеем такую возможность, что посадили одну картошку, а выкопали 10 картошек, да, умножилось, да, деньги так не умножаются, а вот картошки умножаются. Почему? Бог так установил, да, это очень важно, относиться к таким вещам не как к самому собой разумеющемуся, а Бог так установил. Почему мы можем мыслить? Бог нам дал разум, да, почему летом тепло и солнышко светит? Бог так установил, да, и изначально первопричина – Бог так создал. А потом мы уже пытаемся, возможно, объяснить, а как это работает, что Бог создал. Тут уже, конечно, мы прибегаем к помощи, так сказать, методологического натурализма, изучаем законы и так далее. Но первопричина в Боге. И наша ответственность, когда мы понимаем это и осознаем, наша ответственность написано благодарить. Первое Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийской церкви, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Да? В чем заключается воля Божья для нашей жизни? Многие могут задать этот вопрос. Ответ. Один из ответов. «За все благодарите». Дело в том, что иногда, ну, когда мы размышляем о том, как изменяется человек, когда приходит ко Христу, мы можем сказать, ну, человек стал христианином, стал ходить в церковь. Там, перестал ругаться матом, там еще что-нибудь, да. Да, это все так, но еще есть одна черта, очень важная черта. Человек начинает за все благодарить Бога. Он видит во всем Божью руку, он понимает первопричину этих явлений, и он благодарит Бога за все. Апостол Павел здесь в контексте как раз объясняет о том, как нам нужно жить в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. И он перечисляет множество практических моментов. Он говорит много того, что мы должны делать. И один из этих пунктов – за все благодарить Бога. Да, и это не единственное место в Писании, где дается такое повеление. В других местах также говорится, за все благодарите, за все благодарите. Да. Само по себе благодарность – это чувство, осознание зависимости от Бога. Когда мы понимаем, от кого это мы получили, и мы благодарим. Когда нам дают, дали, там, просто так подарили нам 10 тысяч, мы скажем, о, спасибо. Да, мы поблагодарили. Почему? Потому что нам дали эти деньги – можно сказать, незаслуженно, да? Когда мы смотрим на этот мир и видим, сколько чудес в этом мире, сколько всего для нас Бог создал, чтобы нам здесь жить комфортно, и написано радоваться и веселиться. Когда мы смотрим на эти плоды и понимаем, что да, возможно, мы прилагали свои усилия, чтобы это все выросло, но эти усилия, они ничто по сравнению с тем, что происходит там, в земле, что происходит с этими плодами, как они растут, насколько все это сложно сделано Богом. И когда мы осознаем это, наша вполне логичная реакция – благодарить за это. Но дело в том, что благодарение, во-первых, оно, конечно, должно выражаться в наших молитвах, и не просто абстрактно, да, ну, Господь, спасибо за все, да. Нет, конкретно, когда мы думаем, что нам Бог дал, когда мы анализируем, что мы имеем по Божьей милости, мы анализируем и видим конкретно, в чем проявилась Божья любовь к нам, и благодарим конкретно за то, что дает нам Бог, конкретно. Да, приходит сын и говорит: мама, ну, за все спасибо, да? Ну, за что? Он говорит: вот спасибо за то, что мне кушать приготовила. Матери приятно. Спасибо, что там шарф связала, да? Конкретно за что? И очень важно нам тоже благодарить Бога конкретно. Но дело в том, что благодарение не только не заканчивается на наших молитвах и том, чтобы сказать Богу спасибо. Благодарение всегда еще должно иметь оно какой-то практический характер, да? То есть как это должно как-то влиять на нашу жизнь, на нашу практическую жизнь. И здесь очень нам помогает пример ветхозаветной жатвы. Дело в том, что много праздников Бог установил в Ветхом Завете, много дал повелений, и у всех этих повелений был какой-то практический смысл. Можно сказать, что Бог воспитывал народ, и через вот эти многие постановления, через многие, можно сказать, обряды, да, мы видим какие-то принципы важные, практические, в том числе и для себя. Ветхозаветное постановление о ветхозаветной жатве, о ветхозаветной жатве описано в книге Левит. Это постановление описано в книге Левит, 23 глава. Бог детально объясняет, что, зачем, как и почему. Левит, 23 глава, с 9 стиха. Написано: «И сказал Господь Моисею». Опять же, это не чья-то выдумка, да? Мало того, что в Божьем Слове записано, так это явно говорит Господь Моисею. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Смотрите, как интересно. Когда народ понимает, что жатва созрела, все, можно жать, поля готовы. Да, и можно сказать, что надо торопиться, а вдруг, не знаю, холода, дожди, ветра, надо торопиться, жать. Господь говорит: нет. Говорит: во-первых, отнесите, принесите первый сноп жатвы священнику. Взять первый сноп жатвы, отнести священнику. Написано, что он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Да, и написано, вознесет не сразу, а на другой день праздника вознесет. То есть народ брал первый сноп жатвы, относил священнику, ждали. На следующий день священник возносил этот сноп перед Господом. Написано, чтобы народ получил от Бога благоволение. Далее. И в день возношения снопа, то есть, опять же, вот на следующий день, после, так сказать, первого дня жатвы, на следующий день принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока. То есть, мало принести просто с поля. Да, написано еще: принесите Богу во всесожжение агнца однолетнего без порока. И также еще нужно принести хлебного приношения, 0,2 части ефы пшеничной муки, написано, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему 1/4 гина вина. Да, то есть, это примерно литр вина. То есть, вот, перед тем, как непосредственно приступить к жатве, необходимо было подождать, во-первых, остановиться, подождать, а во-вторых, принести во всесожжение Господу какие-то материальные вещи. То есть не просто сказать: Господь, спасибо тебе за эту жатву, но от народа требовалось свое благодарение Богу выразить практично, принести в жертву Богу агнца, написано, и приношения хлебные. И 14 стих. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». То есть пока вот это они не сделают, они не могли ничего есть из нового урожая. Да, то есть они могли есть старый урожай, из нового нельзя. Тем самым, опять же, можно сказать, ну зачем, да? Но это очень важно. Дело в том, что изначально Бог поселил народ израильский в такую землю, где народ, он каждый раз осознавал свою зависимость от Бога. Есть дождь, есть урожай. Нету дождя, нет урожая. Эта земля израильская, она не могла плодоносить без урожая. Они не могли ничего сделать с этим. То есть получается, что народ грешил, либо не послушал, вел себя, жил в непослушании Богу, Бог не посылал дожди, и народ никак не мог ничего сам по себе сделать. Бог учил свой народ, чтобы народ постоянно осознавал свою зависимость от Бога. В книге Судей мы читаем, народ израильский жил по заповедям, десятилетиями не было войн. Да, у Израиля не было регулярных войск, не было царя, кто мог бы мобилизировать всю армию, не было. Каждый жил в своих племенах, в семействах, жили в послушании Богу. Написано, 70 лет не было войн. Как только начинали Бога ослушиваться, сразу же вокруг Израиля жила куча враждебно настроенных народов, более сильных, чем Израиль. Как только Израиль ослушивался, сразу все народы, просто они, как саранча, сбегались на Израиль. И описано в книге Судей, какую тогда они имели ужасную жизнь. Они прятались по горам, у них не было что кушать. То есть, и только когда народ израильский опять приходил к Богу, просил помощи, защиту у него, тогда Бог воздвигал судью, и даже силой там нескольких сотен воинов Бог освобождал Израиль. Причем в случае вот истории с Гедеоном мы читаем, что Бог специально немногими силами, так сказать, освобождал Израиль, чтобы Израиль не возгордился и не подумал, что это сам он спас себя, но чтобы он видел, чтобы народ видел, что это Бог их спас. То есть мы видим, как Бог воспитывал свой народ. И здесь, когда приходит время жатвы, и казалось бы, отлично, можно жать, мы видим, как Бог говорит, нет, остановитесь, задумайтесь, от кого это у вас, почему это вы имеете, и поблагодарите Господа. Но поблагодарите не только в молитве, а конкретно, практически, принесите в жертву. Да, то есть, ваше вот это вот благодарение, ваше жертвоприношение как раз будет выражением осознания зависимости от Бога. Например, когда Бог установил закон о десятине, о том, что 10% необходимо было народу жертвовать на храм, на службу левитов, священников, изначально этот принцип, он брался еще со времен Авраама и Иакова. И мы читаем про Иакова, что в 28 главе Бытие 28 глава, 20-22 стих, написано, что «положил Иаков обет». «Сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим». И далее. «И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот он пример Иакова, вот он, так сказать, начало зарождения принципа десятины, да, еще зарожденный при Аврааме, но вот Иаков еще раз об этом же говорит. И этот принцип, он был заложен в ветхозаветный закон, в ветхозаветную десятину. Иаков говорит, Господь, вот из всего, что ты мне дашь, не что я сделаю, заработаю сам, получу, из всего, что ты мне дашь, я отдам десятину. Тем самым Иаков признает, Господь, все, что у меня будет, все, что я получу, вроде бы, можно сказать, своими силами, но Иаков говорит, все, что я получу, это ты мне дал. И в знак признания того, что это ты мне дал, а не мои силы, мой ум и все это заработали, в знак признания этого, Господь, я отдаю тебе десятую часть от этого. То есть Иаков тем самым выражал свое благодарение Богу. Он говорил, Господь, я понимаю, что это не я, а ты, и вот мое благодарение. Не только в молитве, но практически. Притчи, 3 глава, 9 по 10 стих, известное место. Притчи, 3 глава, 9 по 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Чтить Господа от начатка всех прибытков. То есть, вот он общий принцип, да, который применим и к нам, и который, опять же, во время жатвы, жатва – это хороший повод, чтобы задуматься о своем отношении к тому, что мы имеем. Задуматься о том, благодаря чему мы это имеем. Задуматься о том, насколько велика Божья милость, что Он все это нам дал. И как раз вот это наше почитание Господа, выраженное в наших молитвах, выраженное в наших материальных пожертвованиях на дело Господне, как раз оно будет показывать наше отношение к Богу. Да? Когда человек получает зарплату, он, как в случае ветхозаветной жатвы, он останавливается, думает, молится и жертвует на дело Божье и уже потом распределяет на свои нужды. Вот он принцип, который еще был заложен Богом в Ветхом Завете. Вот смысл, в принципе, жатвы, да, когда мы останавливаемся, возможно, в каждодневной суете, так вот садимся в церкви, либо по домам молимся, и мы останавливаемся и задумываемся, а вот то, что мы имеем, а благодаря чему мы это имеем? То, что я такой хороший, сильный, умный, молодец, заработал? Или то, что Бог дал мне и силу, и ум? То, что Бог организовал так чудесно эту природу, что мы посеяли поле, а выросло намного больше, и мы можем этим питаться? Жатва – очень хороший повод. То есть мы должны не только на жатву, естественно, так задумываться, а как минимум всегда, когда мы получаем какой-то прибыток, да, а лучше вообще каждый день. Каждый день задумываться над тем, а что мне Бог дал? Что я получил от Него? И даже, возможно, такие простые вещи, как солнце над головой, ум, ведь это тоже Божья милость. То, что день прожили, имея силы и здоровье, ведь это тоже все Божья милость. И очень важно здесь конкретно задумываться над тем, что нам дает Бог. Важно, чтобы не просто наше благодарение Богу, оно только и заканчивалось над тем, что мы задумываемся, благодарим Бога. Важно практически также выражать свое благодарение Богу и тем самым выражать осознание своей полной зависимости от Бога. И опять же, возвращаясь к примеру ветхозаветной жатвы, когда Бог установил жатву, тем самым мы видим, как Бог, можно сказать, задумал жизнь на этой земле. И мы видим, что по замыслу Божьему, если мы действительно живем по этим принципам, и мы задумываемся и благодарим Бога, и практически выражаем свою благодарность Богу, мы видим, что Господь позаботится, чтобы и у нас был достаток, и чтобы было из чего делиться другим. Левитам 23 глава, 22 стих написано, что «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшийся от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». Вот он принцип, да, Господь говорит, если вы будете все так делать, у вас останется, вам хватит того, что вы возьмете, а остатки оставь, чтобы это было беднякам и пришельцам земле вашей. И перед нашей общей молитвой, мы сейчас будем все вместе, у кого есть желание молиться Богу, не просить Бога о своих нуждах, о переживаниях, а просто действительно задуматься и будем благодарить Бога. Будем анализировать свое сердце и благодарить Бога. Каждому из нас, я думаю, есть за что поблагодарить за день, за этот месяц, как, за год, который прошел, да, последний раз мы праздновали жатву год назад. Каждому из нас есть о чем поблагодарить Бога. Каждому из нас есть о чем задуматься в плане, как мы практически выражаем свою благодарность Богу. Но перед этим хотелось бы прочитать первый куплет и припев той песни, которую только что мы с вами пели. Перед проповедью мы с вами пели песню как раз о жатве. И мы пели так. «Праздник жатвы – день благодарения». Да? И по-другому праздник жатвы называется, день благодарения называет его. «Нас плодами радует земля, пусть из уст звучит живое пение, пусть звучит Создателю хвала». И припев. «Вечный Бог – Творец всего, Он Творец, Он Законодатель». Творец всего нежно любит свое творение. Не заметить любви его невозможно среди волнения. Когда царствует зло кругом, и народ от скорбей в смятение, Бог питает землю дождем, посылая благословение. Давайте встанем, и у кого есть на сердце, помолимся и действительно поблагодарим Бога, потому что есть за что, и велика милость его к нам.